Говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров». Европейский час.
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Белорусские спецслужбы заявили о раскрытии заговора оппозиции с целью захвата власти. Владимир Путин проводит переговоры в Чехии. При взрывах в Багдаде погибли не менее 30 человек. В Москве проходят переговоры по ядерной программе Ирана. Российскую делегацию возглавляет секретарь Совета безопасности Игорь Иванов. Представитель Ирана на переговорах Али Лариджани заявил журналистам в Москве, что возврат Тегерана к мораторию на обогащение урана не обязателен для решения иранской ядерной проблемы. Встреча проходит в преддверии назначенного на 6 марта заседания Международного агентства по атомной энергии, которое может передать иранское досье на рассмотрение Совета безопасности ООН на предмет возможного введения санкций в отношении Ирана. Россия в качестве компромисса предлагает обогащать уран для иранской ядерной программы на своей территории. Президент США Джордж Буш, посетивший Афганистан с неожиданным визитом, выступая в Кабуле, коснулся вопроса об иранской ядерной программе.
Самое дестабилизирующее событие, которое может произойти в этом регионе и во всем мире, это если Иран получит ядерное оружие. Поэтому весь мир в один голос говорит иранцам: вы можете иметь мирную программу ядерной энергетики, но у вас не должно быть возможности создать ядерное оружие.
Сказал Джордж Буш. Верхняя палата российского парламента на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. Документ, в частности, разрешает военным сбивать самолеты, захваченные террористами, прослушивать телефонные разговоры в зоне контртеррористической операции, а также допускает переговоры с террористами для спасения жизни людей, но без рассмотрения политических требований. Ряд правозащитников и депутатов критиковали законопроект как опасный для общества. КГБ Белоруссии заявило о раскрытии заговора оппозиции по захвату власти после президентских выборов 19 марта. Председатель КГБ Степан Сухаренко на пресс-конференции в Минске сообщил о задержании 4 руководителей незарегистрированной организации «Партнерство». При обыске у них изъяты заранее подготовленные протоколы, которые должны были подтвердить фальсификацию выборов. По утверждению спецслужб, организаторы заговора планировали устроить в центре Минска митинг протеста против подтасовки итогов голосования, взорвать в толпе бомбы, а затем начать захват правительственных зданий. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецоперации задержаны 5 боевиков, которые, как утверждают, готовили теракты на территории республики. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», милиционеры и военные окружили маджахедов в одном из домов. После переговоров боевики сдались. Басманный суд Москвы санкционировал арест президента концерна «Нефтяной» Игоря Лившица. Ранее Лившиц был объявлен в федеральный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, приобретенных преступным путем. В декабре прошлого года в банке «Нефтяной» в Москве были проведены обыски в рамках проводимого Генпрокуратурой расследования уголовного дела о незаконных банковских операциях. Президент Польши Лех Качиньский завершает сегодня двухдневный визит на Украину, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Второй заключительный день своего визита Лех Качинский начал со встречи с одним из лидеров «Оранжевой революции» экс-премьером Юлией Тимошенко. Бывшая соратница президента Ющенко заверила Качинского, что после выборов ее блок не будет создавать коалицию с лидером избирательной кампании оппозиционной партии регионов. «Формирование коалиции с представителями прежней власти практически остановит все реформы», заявила Тимошенко. Находясь с первым визитом в Киеве, Качинский заявил, что Польша будет способствовать скорейшему присоединению Украины к НАТО и Евросоюзу. Однако главной темой состоявшихся накануне переговоров стала не евроинтеграция, а концепция энергобезопасности Европы. Эту концепцию польский президент уже обсуждал с лидерами Франции, США и Чехии. По итогам украинско-польской встречи подписан единственный документ – декларация о развитии сотрудничества в области энергетики. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
В Москве предъявлено обвинение двум фигурантам по делу о продаже государственных дач «Сосновка-1» и «Сосновка-3». Бывший замминистра имущественных отношений России Николай Гусев и гендиректор предприятия ВПК «Инвест» Рамиль Гайсин обвиняются в присвоении или растрате веренного им имущества в особо крупном размере. С них взята подписка о невыезде. «Сосновка-1» была куплена экс-премьером Михаилом Касьяновым. «Сосновка-3» принадлежит, по данным Росимущества, одному из владельцев «Альфа-групп» Михаилу Фридману. Аукционы по продаже дач суд признал недействительными.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин прибыл сегодня с визитом в Чехию. Главная тема переговоров с чешским руководством – экономическое и военное сотрудничество и борьба с терроризмом. В преддверии визита российского президента в Прагу в чешской газете «Млада фронт Днесь» было опубликовано обращение бывшего президента Чехии Вацлава Гавела и ряда других лауреатов Нобелевской премии мира, общественных и религиозных деятелей, в котором они подвергли резкой критике политику России в Чечне. Президент Владимир Путин в ходе визита в Венгрию заявил, что Россия признает свою моральную ответственность за подавление советскими войсками венгерского восстания в 1956 году.
Современная Россия – это не Советский Союз. Но, должен откровенно сказать, все мы в душе чувствуем какую-то моральную ответственность за эти события.
Во вторник Путин присутствовал на подписании двусторонних соглашений. В Багдаде сегодня в результате взрывов и нападений погибли не менее 30 человек, десятки были ранены. В восточной части города при взрыве заминированной машины у полицейского блокпоста погибли 26 человек. Еще четверо были убиты при минометном обстреле. В последние дни иракскую столицу захлестнула волна насилия, вызванная резко обострившимися отношениями между шиитами и суннитами. Только за вчерашний день погибли не менее 60 человек. Президент США Джордж Буш выразил уверенность, что лидер террористической организации «Аль-Каида» Усама бин Ладен предстанет перед правосудием. После переговоров в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем Буш подчеркнул, что американские войска вместе с афганскими и пакистанскими продолжают поиски бен Ладена. Президент США прилетел в Кабул с визитом, о котором заранее не сообщалось.
Санаторий «Янтарный».
Говорит Радио Свобода. В эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашей программе герой фильма «Спокойной ночи и удачи» в интервью нашему корреспонденту. Наследие архитектора Хенрика Вайдевелда. Фестиваль правозащитных фильмов в Праге. Русский европеец Петр Вяземский. Начнем с Франции. Париж вспоминает своего баловня Сержа Генсбура. Рассказывает Дмитрий Савицкий.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir.
Мне хотелось бы, чтобы ты вспомнила эту песню, твою песню, ту, которая была твоей любимой. Кажется, ее написали Превер и Косма. Кроме тебя, есть и другие, с которыми я забываюсь. Но они похожи друг на дружку и в итоге вызывают лишь равнодушие. А с нашей историей ничего нельзя поделать. Ее нельзя забыть. Невозможно узнать, где начинается и где кончается равнодушие. Проходит осень, и приходит зима, и эта песня Превера «Опавшие листья» стирается в моей памяти. И когда она, наконец, уйдет в забытье, мои опавшие мертвые любови наконец-то умрут.
Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir.
15 лет назад Сержа Генсбура не стало. Он сделал все, что мог, чтобы катапультироваться с нашего шарика как можно раньше. Он не дотянул месяца до своих 63. Он пил как рыбка, он курил как пожарник Его кончина была запрограммирована, и в последние годы, как сказал один поэт, лишь пуговицы пальто его удерживали от распада. Его отец, Иосиф Жозеф, был родом из Харькова. Его мать, которую все звали Олей, была из Феодосии. Серж родился в эмиграции в Париже, в районе музыкантов, художников и гетер. Никто не звал его Сержем. При рождении ему дали имя Люсьен.
Lucien Gainsbourg se renomma Serge Gainsbourg, puis Gainsbourg tout court, puis Gainsbourg.
Lucien Gainsbourg переначал свое имя на Серж Гейнсбург, потом просто на Гейнсбург, а потом еще и на Гейнсбар. Так делают некоторые дети, мифоманы и бандиты, выбирая в новом имени убежище, скрываясь под псевдонимом или кличкой, о чем нам сообщают расследования полицейских. Поговаривают, что в разные эпохи Гейнсбург, меняя имя, пытался свалить на чужие плечи то, что он сделал сам. То, что сделал, или то, что у него не вышло. Потому что в течение всей жизни он говорил всем и каждому, у кого не было затычек в ушах, что песням, да, это вовсе не то, ради чего стоило городить огород, и что на самом деле его призвание — это живопись. Может быть, действительно главным в его жизни должна была быть живопись. Короче, как пела Мирей, послушные дети делают то, что от них требуют родители. Но вот тут-то и загвоздка. Люсьена Жансбура, который должен был стать художником, переехал Серж Гейнсбур, который кропал в нотной тетрадке. Первый ли обвинял второго, что тот спускает его талант в канализацию шоу-бизнеса? Или же второй говорил первому: «Я вывернул наизнанку пальто и обнаружил, что оно подбито норкой». Как бы там ни было, когда Гейнсбур набрасывал портрет Гейнсбура, он использовал все свое искусство кокетства, чтобы себя не приукрашивать. «Я маленький, я вор, подделыватель, кутила, подкольщик, неврастенник, пессимист, бешеный пессимист, гордец, растяпа, беглец, рохля и нарком». Так он себя обрисовал в интервью журнала «Анрокуптибль» в 1988 году.
Филипп Майер, Франс Интер.
Les regrets fillettes du pauvre poète se valse musette dans les caboulots, se valse musette, le pauvre poète, pour les gigolettes et les gigolos. Dieu que je regrette mes larmes fillettes, ce vin malhonnête qui monte au cerveau. Y'a belle lurette que je n'ai plus cette fameuse piquette derrière mes fagots.
Отец Сержа Гейнсбура был помешан на музыке, быть может, еще сильнее, чем сын. Он играл Шопена в притонах Константинополя в 1919 году, поджидая разрешения на въезд во Францию. Он играл джаз практически во всех ночных клубах, кафе и кабаре краснофонарного района Пегаль в Париже с первых же дней эмиграции и до прихода немцев. Он снял для сына «Шамбр де Бон» мансарду на чердаке, чтобы тот, наконец, мог установить мольберт и попытаться переплюнуть любимого Бонара. Но он же гнал Сержа зарабатывать деньги в ночных клубах бренчанием на гитаре. Бренчание победило. Серж не забыл Бонара, но ноты с него осыпались, как те самые листья из песни Превера и Косма.
À dire vrai, je suis un faussaire de compagnie. À dire vrai, je suis un faussaire de compagnie. Un preneur de large, un joueur de courant d'air. Oh, 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 qui ne s'est jamais laissé enchaîner. Oh, oh, on ne saura jamais ce qu'est la liberté. Moi, oui, je le sais, je suis un évadé.
Два варианта песни каторжанина Сержа Гейнсбура. Во Франции издан двухтомник песен Сержа, а также выпущен двойной компакт, на котором известные актеры не поют, а читают тексты песен Гейнсбура. Этот казалось бы, легкомысленный скандалист, подчас провокатор, вечно пьяный прожигатель жизни, писал настоящие стихи, явление более чем редкое в наши дни.
Слова износились до нитки, сквозь них просвечивает скука, и тень скончавшихся лет преследует словарь. Уведи меня за руку, прочь от банальности, спаси меня от идеи, что нет иной возможности, как самовыражаться лишь в клише.
Беранжер Басти. Отрывок из песни Гинзбура «Бесполезные слова». У Сержа Гинзбура успех был внезапным, ошеломляющим и стабильным. Хотел он быть художником или нет, музыка из него выплескивалась при каждом движении, а французский язык после него изменился так же, как после Лео Ферре и Жоржа Брассанса. Но он сочинял слова и на музыку Бориса Вьяна, он не забывал своего учителя Шарля Трене. Он писал музыку на границе эстрады и джаза, на перекрестке поп-мьюзик и традиционного шансона. Его первый хит «Контролер линии Лила» был переделан в Израиле на песню разведчиков. Он публично сжег на 3/4 500-франковую ассигнацию на телевидении, чтобы показать, сколько у него отбирает налоговое управление. Он спровоцировал чуть ли не бунт среди десантников, он сам был десантником, переложив «Марсельезу» на ритм регги. Он заставил петь Бриджит Бардо и Джейн Биркин, он сочинял музыку для фильмов, и он был вечно недоволен. Он знал, что может подняться еще на один этаж, но этим этажом оказалось небо.
Dites-moi, avez-vous connu Charlie? Le contraire m'eût étonné. Il n'est pas une boîte qu'il n'ait fréquentée que me sert. Dites-moi, l'avez-vous connu à jeun? Le contraire m'eût étonné. Il n'est pas un soir qui me fut bourré. Quel farceur! Requiem pour un twister. Dites-moi, étiez-vous amoureuse de lui? Le contraire m'eût étonné. Il n'est pas une femme qui lui ait résisté. Quel tombeur!
К 15-летию кончины Сержа Гинзбура. Дмитрий Савицкий. Европейский час поверх барьеров. Международный правозащитный кинофестиваль документальных фильмов, восьмой по счету, стартовал в Праге 1 марта. Он назван «Единый мир». Участвует 118 картин из 40 стран, рассказывает Нелли Павласкова.
Фестиваль «Единый мир» устраивает чешская неправительственная организация «Человек в беде» при чешском телевидении. По традиции ее патрон Вацлав Гавел, бывший президент страны. «Человек в беде» работает больше, чем в 30 странах мира. Сотрудники этой организации оказывают гуманитарную помощь на местах, распределяя финансовые средства, продукты питания и одежду, посланные многими европейскими странами, в том числе и Чехией. На протяжении многих лет организация «Человек в беде» работала на Северном Кавказе, в Ингушетии и Чечне. Недавно по решению российских властей ее сотрудники были выдворены из страны, а пункты помощи закрыты, так как в подвале одного из них было найдено оружие, предположительно принадлежащее чеченским боевикам, о чем чехи не знали. Директор и основатель фестиваля «Единый мир» Игорь Блажевич, один из руководителей «Человека в беде» и сам политический эмигрант из Югославии времен Балканских войн, стал известным европейским правозащитником. Я спросила Игоря, изменилась ли в этом году география новых фильмов с правозащитной тематикой по сравнению с предыдущими годами.
На этом фестивале мы возвращаемся на ставшие уже традиционными места в Чечню, бывшую Югославию, Афганистан, Ирак, Северную Корею, конечно, на Кубу. В этом году явно больше, чем в прошлом, специальное внимание уделяется Африке. Новые фильмы снова показывают африканские проблемы. Бедность, болезни, войны, но теперь звучат уже и другие мотивы, несколько разрушающие прежние стереотипы, рисующие картины отчасти другой Африки, как, например, в фильме «Претенденте на Оскара Дарвина «Кошмарные сны». Он повествует о том, как в африканское озеро Виктория в 50-е годы был впущен хищный нильский окунь, уничтоживший экосистему озера, но стимулировавший создание мощного рыбного промысла Танзании и разное побочное сомнительное предпринимательство. Обработанная рыба вывозится в Европу на самолетах, ранее принадлежавших Советскому Союзу. В фильме часто повторяется вопрос, действительно ли российские транспортные самолеты, приземляющиеся на местном аэродроме, пустые, или они тайно привозят в Африку какой-то опасный груз. Далее мы создали на этом фестивале новую секцию «Гендерный монтаж». Это несколько фильмов женской проблематики, снятых в республиках бывшего Советского Союза, в Литве, в Средней Азии, Грузии, Армении, в России. В связи с коренными социальными изменениями, произошедшими в этих регионах, положение женщин в обществе тоже изменяется. Я сказал бы, что оно меняется к лучшему, потому что пришедшая свобода подняла самосознание многих женщин. Они начали вслух заявлять о своих проблемах, создавать гражданское общество в защиту своих прав. Так, например, литовская женщина борется за право быть лютеранским священником. Она совсем в унисон с автором нашумевшего бестселлера «Код да Винчи» Дэном Брауном заявляет о том, что Христос не отстранял женщин от активного проповедничества. С другой стороны, в связи с экономическим упадком стран Средней Азии, женщины там становятся двойной жертвой. Жертвой экономического спада и сохранившегося патриархального образа жизни. Эти фильмы показывают и обновление старых религиозных тенденций. Но показывают это не плоско и не тривиально, как, например, демонстрация женщин, опять закутанных в паранджу. Проблема гораздо более глубокая. Речь идет об ограничении роли женщины в обществе, о требовании старо-нового послушания мужу, но и о новых тенденциях, разрушающих эту классическую модель. При сильной безработице в Средней Азии мужчины вынуждены покинуть свой дом и уехать далеко в Россию на заработки. Женщина при этом выходит из выделенной ей роли и начинает сама, не гнушаясь даже проституции, добывать средства для пропитания своих детей.
О важности секции с женской проблематикой в постсоветских регионах говорит и директор программы фестиваля Тереза Порибна.
Создатели этих фильмов приедут в Прагу для того, чтобы встретиться со зрителями, с чешскими документалистами, чтобы участвовать в дискуссиях, сопровождающих фестиваль. Мы хотим познакомить их с руководителями других международных фестивалей, чтобы эти фильмы могли проникнуть и в другие страны. Нам самим было очень трудно получить эти фильмы и привезти их сюда, и мы хотим помочь им в мировом прокате.
Продолжая разговор с директором фестиваля «Единый мир» Игорем Блажевичем, я спросила его, кого в этом году будет награждать Вацлав Гавел своим призом, ведь это уже устоявшаяся традиция фестиваля.
Гавел в этом году, как и раньше, вручает приз организации «Человек в беде», названный «Homo homini» — «Человек человеку». Приз предназначен людям, зарекомендовавшим себя сильными борцами за права человека и демократию. В этом году, накануне открытия фестиваля, приз был вручен Олесю Белицкому, основателю правозащитной организации «Ясно» в Белоруссии. Эта организация собирает данные о нарушении там прав человека. Второй приз самого Вацлава Гавела будет вручен на торжественном открытии фестиваля. Его получит создатель фильма, лучшим образом отразившего нашу проблематику. Это фильм о массовом попрании прав человека в Бирме. Обе эти темы, Бирма и Беларусь, а еще и Куба, очень близки бывшему президенту Чехии. Он всегда к ней будет возвращаться и в последующие годы. Режиссер этого фильма – болгарка Милена Канева, живущая уже много лет в Италии. Фильм американского производства был весь снят в Бирме.
Будет ли на вашем фестивале отражена проблематика защиты прав европейского населения от терроризма радикалов и фундаменталистов?
Я сказал бы, что наш фестиваль идет в этом смысле против течения. Мы покажем несколько фильмов не только об исламском радикализме, но и о радикальной группировке ФАРКу в Латинской Америке. С другой стороны, целую секцию мы посвятили одной теме – мусульмане в Европе, потому что очень важно разоблачать конкретных коварных носителей пагубных идеологий, опасных военно-террористических планов. Наша общая цель – искать модус вивенди с европейскими мусульманами, думать, как вместе жить, а не как убивать друг друга. Но каждый из этих фильмов особый, каждый автор выражает индивидуальный взгляд на проблематику сосуществования. У каждого автора европейца или осевшего в Европе мусульманина своя история. Но все не ратуют за то, что проблемы следует рассматривать комплексно, не сужать их на догмы взаимного страха и ненависти.
Конкретно об этой проблематике директор программ фестиваля Тереза Порибна.
У нас будет еще одна особая секция фильмов под названием «Отражение действительности». Один из ее фильмов называется «Лейла Калет, угонщица самолета». Лейла была первой палестинской воздушной пираткой, попытавшейся угнать в 1969 году самолет с пассажирами, отправлявшийся из Рима. Фильм снят режиссером Линой Макбул, палестинкой, живущей в Швеции. Она долго беседует с постаревшей, но не изменившей свои взгляды террористкой и фундаменталисткой Лейлой в ее доме в Иордании. Сама режиссер в юности молилась на Лейлу. Это была ее героиня, ее кумир. Ныне же, после бесед с разными жертвами террора и с пассажирами угнанного Лейлой самолета, Лина изменила свои взгляды на террор как метод борьбы. В противовес этому фильму мы покажем израильский фильм «Кинарт живет» о молодой израильтянке, начинающей певице, ставшей жертвой палестинца-самоубийцы, взорвавшего себя в израильском кафе. Кинарт получила ожоги на 80% тела. Она лечилась в Тель-Авиве и в США, выжила и теперь пытается снова найти свое место в жизни. Кинарт сама снимает этот фильм, рассказывает в нем, что начала ездить по разным странам мира, бороться за право человека жить спокойно на земле. Выход из положения она видит в философии пацифизма, в активной жизненной позиции и в контактах с молодежью.
На фестивале «Единый мир» каждый вечер состоятся концерты с музыкой стран-участниц.
Репортаж Нелли Павласковой. События в мире развлекательной музыки. Наш хроникер Александр Бараховский.
Легенда мирового рока, британская группа The Who, объявила о начале своих очередных мировых гастролей. Глобальный тур The Who стартует 25 июня в городе Лидсе. В рамках этого турне группа отыграет на крупнейших летних музыкальных фестивалях по всей Европе. В том числе станет хедлайнером весьма престижного Tea in the Park в Шотландии 9 июля, после чего состоится несколько выступлений в США. Возможно, что в качестве барабанщика на эти гастроли вместе с ветеранами The Who отправится Зак Старки, сын бывшего участника группы Beatles, знаменитого Ринга Стара. Каждый из этих концертов The Who будет записан и впоследствии издан на DVD. Кроме того, как сообщил на своем официальном сайте лидер группы гитарист Пит Таунсенд, The Who намерены выпустить очередной студийный альбом. Ранее издание этого альбома неоднократно откладывалось из-за творческих разногласий между сочинителем песен Питом Таунсендом и вокалистом Роджером Долтри. Но теперь, по словам Таунсенда, достойных композиций для новой пластинки создано им уже достаточно, и он продолжает сочинять еще. Если все получится как задумано, то новый полноценный номерной альбом The Who увидит свет уже летом нынешнего года. Это будет первая подобная работа группы с 1982-го. Ну, а последнее на сегодняшний день выступление The Who перед широкой публикой состоялось в рамках прошлогоднего грандиозного благотворительного фестиваля Live Aid в лондонском Гайд-парке.
Европейский час поверх барьеров. Мы продолжим после краткого выпуска новостей.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В Москве проходят переговоры по ядерной программе Ирана. Российскую делегацию возглавляет секретарь Совета Безопасности Игорь Иванов. Представитель Ирана Али Лариджани заявил в Москве, что возврат Тегерана к мораторию на обогащение урана не обязателен для решения иранской ядерной проблемы. В Багдаде сегодня в результате взрывов и нападений погибли не менее 30 человек, десятки были ранены. В Чечне подтверждено наличие вируса птичьего гриппа у мертвого лебедя, найденного ранее в Ачхой-Мартановском районе. Это же опасная для человека разновидность вируса, обнаруженного у найденных недавно в Кабардино-Балкарии мертвых уток. В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе спецопераций задержаны 5 боевиков. Верхняя палата российского парламента на внеочередном заседании одобрила закон о противодействии терроризму. КГБ Белоруссии заявило о раскрытии заговора оппозиции по захвату власти после президентских выборов 19 марта. Председатель КГБ Степан Сухаренко сообщил о задержании 4 руководителей незарегистрированной организации «Партнерство». Владимир Путин прибыл сегодня в Чехию. В центре внимания на переговорах с руководством страны экономическое сотрудничество. На западном берегу Иордана убит еврейский поселенец, его машина была обстреляна на дороге. Бывший президент Ирака Саддам Хусейн признал сегодня на судебном процессе в Багдаде, что отдал приказ о суде над шиитами, которые были казнены в 80-х годах. Экс-диктатор сказал, что шииты готовили покушение на него. Президент США Джордж Буш выразил уверенность, что лидер террористической организации «Аль-Каида» Усама бен Ладен предстанет перед правосудием. Президент США прилетел в Кабул с визитом, о котором заранее не сообщалось. В Узбекистане суд приговорил видного оппозиционного деятеля Надиру Китаядову к 10 годам тюрьмы.
Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Петр Вяземский. Его портрет в исполнении Бориса Парамонова.
Князь Петр Андреевич Вяземский родился в 1792 году. Он был старший современник и друг Пушкина. Пережил его намного. Вяземский умер 86 лет в 1878 году. Можно сказать, не только Пушкина, но и самого себя пережил. Конечно, он стал всяческим анахронизмом, выпал из литературного процесса, в котором давно уже верховодили хамоватые разночинцы, проповедь которых страшно понизила эстетическую культуру того времени. Понятно, что были Толстой и Достоевский, но не они задавали тон в тогдашней литературе. Народнический критик-публицист Михайловский значил для русского читателя куда больше. Михайловский еще из приличных, из грамотных, Спенсера читал. Вяземский перебранивался с нынешними в язвительных эпиграммах, которые, впрочем, никого не задевали. Он и на других по-стариковски ворчал. Например, быв свидетелем событий 1812 года, раскритиковал «Войну и мир». «Все не так было», — сказал. Единственная книга стихов, выпущенная им при жизни «В дороге и дома», вышла в 1862 году, очень не ко времени. Вяземский поэт сохранил верность тем малым формам, что были в свое время боевым оружием карамзинистов в их борьбе с архаистами XVIII века. Он поэт небольшой, но интересный, забавный, остроумный. Такого рода дарования и существует на то, чтобы блистать в культурных салонах. В сущности, от Вяземского осталось несколько строчек, попавших на эпиграфы к Пушкину. «И жить торопится, и чувствовать спешит» — эпиграф к Евгению Онегину. Или «Коллежский регистратор почтовой станции диктатор» к станционному смотрителю. Вот еще известные строчки. «Под бури рока твердый камень, в волнениях страсти легкий лист». Это из послания знаменитому толстому американцу, которого отметили, кажется, все современные поэты. Например, Грибоедов. «В Камчатку сослан был, вернулся алиутом и крепко на руку нечист». Грибоедов, да если угодно и Толстой американец, не случайно воспринимаются в ряду Вяземского. Это был один социально-культурный тип, уже во времена Пушкина исчезавший из русской жизни, тип аристократа-франдера. Кадр декабристов вербовался оттуда же. Вяземский был человек хладнокровный и этим проектом не увлекся. Много говорят про европейские идеи, принесенные молодыми русскими офицерами из антинаполеоновских походов, как об источнике декабризма. Это, конечно, было, но не менее важно еще другое, ныне начисто забытое. Франдерство – родовая черта старинной аристократии, как в России, так и в Европе. Великая хартия вольностей – плод бунта английских земельных баронов. Генетически европейская свобода родилась не из отвлеченных доктрин прав человека, а из феодальных вольностей, защищавшихся в борьбе с политическими претензиями различных королевских дворов. В России эта традиция тоже просматривается. Петр Вяземский был весьма типичным ее представителем, а если угодно и пережитком. Вспомним опять же Грибоедова «Горе от ума». Конфликт Чацкого и Фамусова идет отсюда. Чацкий – старинный земельный аристократ, феодал, условно говоря, а Фамусов – вельможа. Сейчас, похоже, забыли, что вельможа не значит непременно аристократ. Вельможа – это обладатель крупного придворного чина, функционирующий бюрократ высокого ранга. Фамусов – хоть москвич, но он служит, он в аппарате, в номенклатуре. «При мне служащие чужие очень редки» или «И коль не я, коптел бы ты в Твери». Вяземский все попробовал в жизни и служил, поначалу очень многообещающе, в царстве польском, и франдерствовал, потом опять служил, дослужился до заместителя, как раньше говорили, товарища, министра народного просвещения, был, в частности, цензором. Вообще, русской литературе в былые времена на цензоров везло. Тютчев, Гончаров, Вяземский, Сергей Аксаков. Вяземский оставил по себе не только стихи, ценимые литературными эрудитами, но и замечательные то ли мемуары, то ли, как говорили в старину, записки. Он еще при жизни стал их печатать под названием «Старая записная книжка». Там масса интересного. Вот, например, о декабристах, когда они еще декабристами не были.
Европейцы возвратились из Америки со славою и болезнью заразительной. Едва ли не то же случилось с нашей армией. Не принесла ли она домой болезнь нравственную, поистине французскую болезнь? Эти будущие преобразователи образуются утром в манеже, а вечером на бале.
Текст едкий, каламбуры злые. Французской болезнью называли нечто венерическое, и с этой злой Венерой Вяземский сравнивает модные политические идеи. Что касается американской болезни, то это, как известно, сифилис. И модная болезнь, она недавно к нам завезена. Пушкин, сцена из Фауста. А вот о поляках, которых Вяземский хорошо знал и скорее любил.
Они не умеют быть благодарными, а только энтузиастами. Наполеон совершенно по них. Они всегда променяют солнце на фейерверк.
А вот, пожалуй, самое интересное, опять-таки по поводу поляков, но и о Пушкине, о стихотворении его «Клеветникам России», которое считается пятном на русском солнце.
Смешно, что Пушкин хвастается, что мы не сожжем Варшавы их. И весьма, потому что после нам же пришлось бы застроить ее. Вы так уже сбились с пахвей, что не знаете, на чем решиться. То у вас Варшава неприятельский город, то наш посад. Эта борьба обнаружила немощь больного, измученного колосса. Вот и все. В этом весь вопрос. Все прочее – физическое событие.
А поэт, говорит Вяземский, не должен вдохновляться событиями, только высокими думами. Интересно и другое. Характеристика России как измученного колосса. Откуда это, казалось бы, в то время, когда еще и до Крымской войны было далеко? Это свидетельство все того же аристократического франдерства, не выносящего идеи большого государства, тем более империи. Опять-таки в Вяземском здесь не либерал говорит, а потомок удельных князей. И точно так же, в том же качестве аристократа, не любит современную буржуазную нечисть.
Драконы существенности поели все геспиридские яблоки нашей старины, и мы остаемся при одном яблоке, начатом Евою, и которого по сию пору не переварил еще желудок человеческого рода.
Достойный был человек князь Петр Андреевич Вяземский, но, увы, устарел по всем статьям.
Портрет русского европейца Петра Вяземского представил Борис Парамонов. В Роттердаме открылась выставка из наследия самого скандального голландского архитектора Хенрика Вайдевелда. На выставке побывала наш корреспондент Софья Корниенко.
Его девизом было «Планируй невозможное», ведь невозможное может стать возможным. По степени экстравагантности мышления голландского архитектора Хенрика Вайдевелда можно сравнить разве что с его американским коллегой Франком Ллойдом Райтом, с которым он вел обильную переписку, называя Райта «пророком нового органичного модернизма». Правда, в отличие от Райта, Вайдевелд так и остался бумажным архитектором. Его проекты требовали невозможного – рождения нового человека, нового гражданина. Невозможного, оговоримся мы сегодня, лишь в Голландии первой половины прошлого века. Выставка в Нидерландском архитектурном институте в Роттердаме посвящена Вайдевелду-визионеру, провидцу. Все его так и нереализованные массивные проекты покачиваются на нитках, подвешенные к потолку в центре темного зала. Подходя к каждому пожелтевшему от времени карандашному наброску, с трепетом узнаешь в нем до боли знакомые картины современности. Драматичности подбавляют изрыгающиеся из многочисленных колонок цитаты из Вайдевелда, начитанные специально приглашенным актером в нечленораздельной манере, присущей речи самого архитектора. Из дневника Хенрика Вайдевелда.
Вот раковина. Разве это не идеальная форма, данная нам для строительства? Что такое Мендельсон, что такое Франк Ллойд Райт по сравнению с этой божественной красотой? Сегодня существует разделение на конструктивистов и, как они нас называют, романтиков. Но разве функционализм и романтизм не составляют вместе единое целое?
После Первой мировой войны широко было распространено предубеждение против города как символа упадка социального порядка, хаотичной обители масс без рода и племени. Вайдевелд мечтал вернуть массе общинное сознание. С 1918 года и всю свою долгую жизнь, а умер он в 1987 году в возрасте 102 лет, Вайдевелд работал над идеей негородского города «The Stedelijke Stad», в котором кризис индустриальной революции, функционализма уравновешивался за счет массовой культуры и гармоничного сосуществования с природой. Из центра Амстердама, как спицы велосипедного колеса, должны были расходиться дорожные магистрали, пространство между ними оставаться нетронутой зеленой зоной. Из дневника Хенрика Вайдевелда.
Комплекс, называемый нами сегодня «мировая столица» или «мегаполис», — это хаос. Город будущего должен быть воплощением порядка. Он будет представлять из себя живой организм, построенный на природе, окруженный радиально расположенными транспортными артериями с высокими виадуками, устремленными на периферию. В центре разместится город наших воспоминаний, город-музей в полном цвету. По-настоящему отдохнуть душой и сердцем можно будет в квартирах жилых домов, высотой до облаков, которые не только сэкономят землю под строительство, позволяя разбивать парки, сажать цветы и деревья по всему городу, но и подарят простор взгляду, свободу мысли, достаточно света и воздуха каждому.
По задумке Вайдевелда, столица, неизбежно поглощающая сопредельные территории по мере своего роста, соединялась с Атлантическим побережьем посредством национального парка. Исторический центр города оставался законсервирован в сердце Амстердама. Именно там, в центральном парке Вондел-парк, Вайдевелд разместил жемчужину своих архитектурных фантазий «Фолкстеатр», народный театр, своеобразный дом культуры, в котором стирались границы между сценой и зрительным залом, актерами и публикой. Вход в округлое здание народного театра по форме напоминает женское влагалище с двумя ответвлениями по бокам, изображающими яичники. Лавина микроскопических по сравнению с монументальной утробой театра зрителей исчезает в его лоне, оправдывая собой его существование, как бы оплодотворяя его, а выходя из театра, рождаясь заново. Конечно, можно над Вайдевилдом посмеяться, пожалеть, что ему довелось жить не в Советском Союзе, где он смог бы вдоволь воплощать свои коммунальные замыслы в жизнь. Однако не все так просто. Сегодня в Голландии широко используется метод лоскутного одеяла в планировании загородных территорий, где индустриальные лоскутки перемежаются с зелеными. 50 лет назад мало кто мог предположить, что именно Голландия превратится в новом столетии в плацдарм для архитектурных экспериментов. Взять хотя бы роттердамский жилой комплекс «Кайк-Кубус», предназначенный для состоятельных новых людей, желающих поселиться в накрененном набок Кубе. Или возведенный прямо посреди реки Ай в Амстердаме дом музыки, а также строящееся рядом новое здание Государственного музея кино, больше похожее на гигантское белое облако, чем на здание. Стал реальностью и самый невероятный проект Вайдевилда – международная геологическая станция в форме луча света, уходящего на 15 миль под землю. Такая станция строится сегодня в Японии. Это не говоря уже о виадуках и кольцевых дорогах. Но главное даже не в этом. Самое интересное, что, создавая свою утопию, Вайдевилд предсказал приход постмодернистского общества спектакля, определение, введенное французом Ги Деборгом лишь в 60-е годы. Вайдевилд называл это тотальным театром, обществом человека играющего, в жизни которого центральное место займет массовое зрелище и образ, разыгрываемый в этом зрелище.
Архитектурные фантазии Хенрика Вайдевилда в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час поверх барьеров. Дэвид Стрэтхерн, исполнитель главной роли в новом фильме Джорджа Клуни «Спокойной ночи и удачи», истории об известном в 50-е годы телеведущем Эдварде Муроу. За эту работу Стрэтхерн получил награду за лучшую мужскую роль на Венецианском кинофестивале. Он также номинирован на «Оскара» за лучшую мужскую роль. Певица Дайан Ривз получила за песню к фильму премию Грэмми. «Спокойной ночи и удачи» в эти дни выходит в российский прокат. С Дэвидом Стрэтхерном, посетившим недавно Варшаву, разговаривал наш корреспондент Алексей Диковицкий.
В результате одного из журналистских расследований Эдвард Муроу, который вел в телевидении CBS популярную документальную передачу «See it now» и ток-шоу «Person to Person», столкнулся с председателем влиятельной в то время комиссии по делам антиамериканской деятельности сенатором Джозефом Маккарти. Муроу критиковал методы работы Маккарти и за это сам был признан сторонником коммунистов, что в то время могло означать конец карьеры. Журналист, однако, не поддается и доказывает, что сенатор был неправ. Джордж Клуни говорит, что его последний фильм о людях, которые боролись за одно из основных конституционных прав американцев – право на информацию. Между политикой и журналистикой очень интересное взаимоотношение. Я не журналист, но в этом фильме рядом с Дэвидом Стрэтхерном также играю журналиста. Я думаю, что сомневаться в авторитетах, кем бы они ни были, это обязанность журналиста, сказал Джордж Клуни. Are you now, yeah, or have you ever been?
It was a joke at first. Moreau signed it.
Moreau signed it? If you don't sign this, are you and I at Target?
If I don't sign it, they'll fire me.
If you want to have fun, come on with me. You can stay all night and play with my TV. TV is the thing that's here. TV is the thing that's here.
Клуни говорит, что Дэвид Стрэтхерн отлично сыграл Эдварда Муроу. А как к роли готовился сам актер, говорит Дэвид Стрэтхерн.
A big impact.
Эта роль оказала на меня большое влияние. Это довольно глубокое чувство, которое даже трудно описать. Я прочитал все доступные воспоминания, дневники Эдварда Муроу, смотрел, конечно же, передачи, которые вел этот выдающийся журналист. В данном случае можно говорить о двух сторонах медали. Когда человек, которого ты играешь, действительно жил в недалеком прошлом, и есть его снимки, фильмы с ним и так далее, можно подсмотреть многое из его поведения, жестов, манеры речи. Когда герой вымышленный, образ надо создавать с нуля, это много работы. С другой стороны, в первом случае есть много ограничений. Тебя всегда будут сравнивать с человеком, которого играешь. Изучая жизнь Эдварда Мурроу, я понял, что он был простым человеком, но человеком, который не сломался под огромной тяжестью испытаний и всевозможными нажимами. Мне кажется, что Мурроу умер в печали, поскольку не смог сделать многое из того, что планировал сделать. Он был перфекционистом в том, что делал и во что верил. А не думаете ли вы, что то, что Эдвард Мурроу считал неправильным, охота сенатора Маккарти на коммунистов, для миллионов людей в коммунистических странах, которые надеялись на скорейшее падение империи зла, как раз выглядело делом правым, полезным? Я рад, что могу посетить страну, в которой нахожусь, по причине польской истории, в том числе и периода, когда страной правили коммунисты. Однако в США мы мало знаем о коммунизме. Даже когда в 50-е годы была охота на коммунистов, ее ни в коем случае нельзя сравнивать с преследованиями и уничтожением противников режима в Советском Союзе или странах Восточной Европы. Но мы хотели сделать не фильм, в котором дается оценка, кто хороший, а кто плохой. Режиссер хотел прежде всего создать прецедент, платформу для обсуждения вопроса, что является для людей важнейшим в процессе понимания того, что происходит вокруг. Дэвид Стрэтхерн посетил несколько стран в рамках турне, во время которого рекламировался фильм «Спокойной ночи и удачи». Актер говорит, что в разных странах люди говорили, что этот фильм о их сегодняшней реальности, что у них тоже есть такие политики и такие журналисты. Многие не знают, кем был Эдвард Мурроу даже в США. Поэтому у этого фильма есть и образовательная миссия. В Италии, например, журналисты говорили, что это фильм о их премьере Сильвии Берлускони. В США многие журналисты, особенно молодые, все время спрашивали, что сделать, чтобы вернуть тележурналистике тот уровень, те идеи, которые отстаивал Мурроу. Тогда Хелен Томас, журналистка Washington Post с 40-летним стажем, сказала, «Люди получают такую информацию, которой заслуживают». Смотрят зрители сериалы, развлекательные ток-шоу. Пожалуйста, телевидение это показывает. Будут зрители хотеть смотреть программы, которые заставляют думать, осмотреться вокруг, и получат это. Но вернуть идеи Эдварда Мурроу сейчас непросто, поскольку ситуация теперь совсем другая. Straighten up and stay right. Straighten up and fly right. Я спросил у Дэвида Стрэтхерна, не поехал ли бы он в рамках турне, если бы была такая возможность, в Россию или Белоруссию, страны, в которых фильм «Спокойной ночи и удачи» кажется в настоящее время особенно актуальным. Я бы хотел туда поехать, для себя даже, чтобы больше узнать. Но сейчас мне нужно найти новую работу, подыскать роль. Не знаю, как там отреагируют на этот фильм, но я хотел бы, кстати, как и создатели фильма, чтобы эта лента служила объединению всех нас вокруг каких-то общих ценностей, а не чтобы мы обвиняли друг друга. Этого, кстати, хотел и Эдвард Мурроу – объединять людей и всегда следовать принципам хорошей журналистики. Роль Дэвида Стрэтхерна высоко оценили на фестивале в Венеции. Он номинирован на получение «Оскара». А как он сам считает, это его лучшая роль? Тяжело сказать, поскольку каждая роль, которую играешь, отдаешь много силы. Роль Эдварда Мурроу наверняка одна из моих любимых. Благодаря ей я многое узнал, прикоснулся к истории, к тем временам. Однако моя любимая роль – это роль в небольшом и недорогом фильме «Город надежды», где я играл сумасшедшего. Это было очень интересно – играть бездомного сумасшедшего.
С Дэвидом Стрэтхерном беседовал наш варшавский корреспондент Алексей Дзиковицкий. И в завершении нашей программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Марьяне Арзумановой.
1 марта – день рождения Фредерика Шопена. Уже через 7 лет после его появления на свет, в 1810 году, варшавские аристократические круги наслаждались сочинениями вундеркинда. При окончании консерватории Шопен был официально удостоен характеристики «музыкальный гений». И вот Европа уже у его ног. Первой покорилась Вена, самый главный музыкальный город Европы, законодатель высокого вкуса, хранитель многовековых музыкальных традиций. Шуман опубликовал в Лейпциге статью с восторженной оценкой шопеновских вариаций. Имя молодого человека гремело, его превозносили самые искушенные музыканты-современники. После разгрома польского восстания 1830-31 годов несколько тысяч поляков и мигрантов, среди них Адам Мицкевич и Фредерик Шопен, оказались в Западной Европе. Музыкант обосновался в Париже, где о нем заговорили не только как о блестящем пианисте-виртуозе, но и признали его педагогический талант. Шопен восторженно принимается парижской художественной элитой – Листом, Беллини, Мюссе, Бальзаком, Делакруа, Гюго, Гейне. Последний превозносил музыканта. Да, Шопена должно назвать гением в полном смысле этого слова. Он не только виртуоз, он и поэт. Он может делать для нас наглядную поэзию, живущую в его душе. Он композитор, и ничто не может сравниться с тем наслаждением, которое он доставляет нам, когда садится за рояль и импровизирует. Борис Пастернак, поэт и музыкант, как-то назвал искусство Шопеном орудием познания всякой жизни. И хотя наследие композитора невелико по объему, специалисты всегда говорят об универсальности и бесконечном многообразии художественного мира Фредерика Шопена, который Европа почувствовала сразу при его жизни, больше 100 лет назад.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир» – глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Этот вирус, практически 100% вероятность того, что по весне она будет вновь занесена на территорию России.
Мы можем договориться с нашими иранскими переговорщиками по вопросу возвращения Ирана в дополнительный протокол.
Новости на свободе. Каждые полчаса.
быстро и точно.
Ольмерт, вопреки прогнозам о похолодании в отношениях с Россией, заявил, что Израиль заинтересован в поддержании хороших отношений с этой страной.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
По четвергам в час дня в программе «С христианской точки зрения» слушают друг друга верующие и нет, чтобы христиане в России были не только большинством, но и работниками свободы Божией и человеческой. Звоните ведущему, меня зовут Яков Кротов, а по субботам в 7 утра программа повторяется в записи, так что опять слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.